Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Московское музыкальное издательство Solid Records. Наш гость – глава издательства Андрей Гаврилов. Он говорит, для того, чтобы выпустить сегодня музыку не очень большим тиражом, не нужны миллионы, это сказки. Процентов 90 музыки я выбираю или нахожу сам. Поскольку я не издаю рок или поп-музыку, а значит нет опасения, что завтра ее у меня перехватят, я имею такую роскошь, как возможность чуть-чуть покрутить головой и посмотреть, что творится вокруг. Но на оставшиеся 10% наше внимание обращают друзья и знакомые. Издательство Андрея Гаврилова специализируется не только на музыке, но и на бардовской классике. Solid Records выпускала песни Высоцкого, Галича, Булата Акуджавы, Юлия Кима, Вероники Долиной и других. Гаврилов вырос на этих песнях, и выходящие диски – это дань его давней любви. Издатель уверен, что если когда-нибудь интересующиеся будут обращаться к записям бардов, они предпочтут продукцию именно Solid Records, поскольку она лучшая по качеству. Беседа с Андреем Гавриловым. Эфир 2 мая 2002 года. Представляем фирму Solid Records. Наш гость – глава Solid Records, москвич Андрей Гаврилов. Андрей, как называется ваша студия и почему она так называется?
Я бы не назвал это студией. Студия – это всегда нечто звукозаписывающее. Это скорее издательская фирма. И я вижу такую же разницу, как между издательством книжным и типографией. В принципе, студия пишет то, что ей оплачивают. Сегодня приходим мы с вами, поем русские народные романсы дуэтом. Завтра приходит Ростропович и играет. И студии, в общем, примерно все равно, что писать, если она обладает техническими для этого возможностями. А фирма издательская выбирает, что будет она издавать. Все-таки Ростропович или нас с вами. Вот в этом разница. Поэтому как студии таковой у нас нет. В Москве столько свободных студий, с которыми можно всегда заключить договор, в зависимости от их возможности записать ту или иную музыку, что, в общем, иметь свою студию можно, но не обязательно. А издательская фирма, которая называется Solid Records, она выбирает ту музыку, которая, соответственно, будет записана на тех или иных студиях, и потом уже будет издана для того, чтобы спасти человечество.
И какую же музыку выбирает ваша фирма, издательская фирма Solid Records?
Наша издательская фирма Solid Records выбирает только ту музыку, которая интересна и нравится мне. Это абсолютный деспотизм.
Какая же музыка нравится руководителю, владельцу
и полномочному представителю? Мне трудно сказать, потому что еще когда я был чисто слушателем в эпоху фирмы «Мелодия», я покупал самые разные пластинки, потому что мне нравились самые разные музыки. От Гийома де Машо, с которым в свое время меня, как и, наверное, очень многих других в СССР, познакомил Лёша Козлов, играя его музыку в джаз-роковой обработке, до, вот как вы видите, Курёхина, Говоронского, до трио Ганелина и так далее. От самых старых до самых современных форм. Очень мало видов музыки, которые я не переношу и которые я не приемлю как факт. Например, я не приемлю как факт поп-музыку. Не принципиально. А, наверное, просто потому, что это та музыка, которая ничего во мне не затрагивает, оставляет меня абсолютно равнодушным. Поэтому она мне неинтересна. Поэтому мы ее и не издаем. Наверное, что-то можно еще придумать, что я не люблю, но как-то сходу больше в голову не лезет. Хотя попса, конечно, бывает разная. Первый концерт Чайковского и «Времена года» Вивальди тоже уже постепенно превращаются в попсу и музыку для лифтов.
Ну да, и дантистов. Андрей, да. Ну хорошо, для того, чтобы выпускать какие-то пластинки, для того, чтобы готовить и записывать, нужны какие-то капиталы, возможности и так далее. Вот как, вот вы же не с Мороза пришли всем этим заниматься, наверное, какая-то была база.
В свое время мы все пришли с Мороза, потому что началось это в 93-м году. Тогда фирм, которые занимались подобным делом, было немного. Тех из них, кто остался до сегодняшнего дня, осталось совсем мало. Но мы ни в коем случае не были первыми. И в то время компакт-дисков с российской музыкой, которые бы поступали к российскому слушателю, было тоже очень немного. В чем-то времена были проще, чем сейчас. И финансовая база нужна была, и я очень благодарен тем людям, которые в свое время мне в этом помогли. Для того, чтобы выпустить пластинку или диск теперь не очень большим тиражом, а мы очень часто работаем с той музыкой, которая, к сожалению, большие тиражи не выносит, но не нужны миллионы, это все сказки. Для того, чтобы выпускать столь модный сейчас в России поп-роковый, то есть сладкий рок или чуть-чуть прирок-н-ролльную попсу, да, там нужны большие деньги, потому что нужно снимать клип, нужно устраивать музыкантам концерты, нужно то все. Там совершенно другие правила игры, они меня не интересуют, я в эти игры не играю. А в нашей музыке, конечно, какая-то база нужна, но она достаточно человечна, скажем так.
Вы сами находите эту музыку, вы ее ищете, или вы выбираете из огромного числа предложений? Как вообще происходит вот этот вот издательско-творческий процесс?
Конечно, процентов 90 я выбираю или нахожу сам, хотя, наверное, слово «выбираю» здесь точнее. Поскольку нас мало интересует то, что вот сегодня мы не издадим Пупкина, так значит, завтра его перехватят, мы можем позволить себе такую роскошь, как чуть-чуть покрутить головой и посмотреть, что творится вокруг. Но очень часто, все-таки вот в оставшиеся процентов 10, мы получаем дельные советы. Например, столь милый нашему сердцу ансамбль 433 Алёша Айги, на них мое внимание в свое время обратил Дима Ухов. И не просто обратил, а прицельно привел меня на концерт, 2-3 раза заставил меня туда пойти и, в общем, проедал плешь, что обрати на них внимание. Так, в общем, началось наше сотрудничество с Лёшей Айги и его ансамблем. Касается 90% всего остального, то это или то, что, повторяю, я выбрал, отобрал, нашел и так далее, или то, что после первоначального отбора уже как-то пошло, потому что обе стороны довольны формой сотрудничества. Например, я знаю, что Слава Гайворонский, даже если не предложит мне свой новый диск по каким-то причинам, то обязательно скажет, что он над ним работает. И если мне это будет интересно, а мне всегда интересно, что он делает, я, естественно, спрошу у него, какие могут быть условия сотрудничества и так далее, и так далее. И если мы совпадем, то мы будем выпускать эту пластинку.
Насколько я знаю, выпускаете или выпускали не только продукцию музыкально интересную, не только эстетически интересную, но также и бардовскую классику, то есть то, что наполнено значительным словесным, идейным, да, содержанием, литературным. Вот не могли бы вы немножко об этом рассказать? Вы выпускали ведь и Высоцкого, и, кажется, Галича.
Высоцкого, Галича, Акуджаву, «Великую тройку». И из всех остальных, пожалуй, только Веронику Долину, один диск Юлика Кима, и если считать при бардовском движении ансамбль «Последний шанс», то два диска ансамбля «Последний шанс» с их записями 70-х годов, когда был золотой состав ансамбля. Я думаю, что все это последствия советского воспитания. Нас настолько приучили в свое время внимательно относиться к слову и к словам, что лучшие представители бардовской песни меня не могут оставлять равнодушными и не оставляют. И мне даже не очень важно, музыкальная это часть музыкальной культуры или какой другой. Точно так же, как поп-механика, в общем-то, если разобраться, это скорее часть какой-то театральной, визуальной культуры, а та музыка, которая от нее сохраняется, это как, опять же, пользуясь выражением Димы Ухова, это скорее саундтрек к представлению. Он может быть более или менее интересный, но он не дает полного представления о поп-механике. Так, конечно, если взять отдельно музыку бардов, причем всех трех великих, да, кого ни возьми, представьте себе симфоническую сюиту на мелодии Галича, да, или на мелодии... Ну, хорошо, Акуджаву я еще готов подумать, потому что я знаю, что такое делали. Я не знаю, удачно или нет, но я знаю, что делали. И, по-моему, из этого ничего не получится, точно так же, как сборники их стихов, это не то же самое, что их песни.
Когда еще хоть строчка сочинится, от вас не скроет ваша ученица, а чтобы от чтения был хоть малый порог, любовь мою читайте между строк. Когда же вам наскучит это чтение, мое включите жалобное пение, остановитесь, отложив блокнот, любовь мою услышьте между нот. Но вас гнетет и призывает проза, и вот цветет и оживает роза, та, что увяла в прошлые века, но на столе у вас стоит пока. Когда усталость мне глаза натрудит, а может, старость мне уста студит, и побелеет черный завиток, и из зерна проклюнется росток. Пускай судьба, таинственный биограф, оставит мне единственный автограф. Пускай блуждает в предрассветной мгле любовь моя, тень ваша на земле.
Радио «Свобода» поверх барьеров. В нашей студии «Москвич» Андрей Гаврилов, глава музыкального издательства «Solid Records».
Я вырос, наверное, можно так сказать, на Галиче, на Высоцком, на Акуджаве, если брать эту сторону культуры, не будем говорить музыки или поэзии. И, конечно, они где-то засели в душу, и мне хотелось их издать. Тем более, что в том, что касается Высоцкого и Галича, их издается или издавалось в свое время немало, но я совершенно спокойно могу сказать, что наши издания лучшие. И если когда-нибудь все-таки через сколько-то лет эти авторы будут интересны в дальнейшем, ну, не человечеству, а хотя бы исследователям, то я убежден, что они будут обращаться к нашим записям, потому что они лучшие по качеству и лучше всего сделаны.
Все снежком январским припорошено, стали ночи долгие лютей, только потому, что так положено. Я прошу прощенья у людей. Воробьи попрятались, скворечники, улетели за море скворцы. Грешного меня простите, грешники, подлого простите, подлецы.
Андрей, вы в архивах «Радио Свобода» ищете какого Галича? Какого вы возьмете, если найдете, а какого нет?
Я не знаю, что я могу найти, поэтому я не могу сказать, что я не возьму.
Но разговорный, передачный,
Галич вас интересует?
Давайте скажем по-другому. До тех пор, пока должным образом не издан песенный Галич, я не готов ответить на этот вопрос. Галич, песни, стихи, так условно, да, как Пушкин, стихи, поэмы. Галич, песни и стихи издавался в России, и, в общем, он издан, наверное, процентов на 90. Издан, с моей точки зрения, позорно. Звук не реставрирован, пленки случайные. Поэтому для того, чтобы представить Галича как барда, да, как вы сказали, хотя я не уверен, что это правильное слово в данном случае, давайте издадим сначала его песенное наследие, или хотя бы песенно-стихотворно читаемое наследие, а потом уже посмотрим, что там осталось за бортом. Разговоры, интервью, передачи. Это я просто сейчас не готов ответить.
Скажите, пожалуйста, проект «Курёхин». Я видел 6 дисков, составляющих на полке слово «Сергей», теперь будет 7.
Нет, уже 8 вышло. Пока мы с вами разговариваем, в Москве вышли 7 и 8. 7 с пробелом. Ибо между словами полагается пробел, и 8 с буквой «К». Дальше пойдут еще, соответственно, остальные буквы, получится «Сергей Курёхин». Кроме того, будут изданы диски. Помните, в свое время у нас выходило собрание сочинений какого-нибудь автора в Академии, да? А потом выходили такие тома-спутники. Вот будет несколько томов-спутников. Есть несколько программ, которые мы не можем назвать программами Курёхина. Он или там сессионный музыкант, или он наравне с кем-то, но ни в коем случае не единоличный автор. Например, записи с Анатолием Вапировым, записи с Владимиром Чекасиным, записи с Хансом Кумфом и так далее. Вот эти записи тоже будут выпущены, и они будут при серии, но не в серии, потому что вот та серия целиком авторская. Сколько всего будет дисков? Ну, считайте, Сергей Курёхин – это 14 дисков с пробелом. И еще как минимум, наверное, дисков 6, 8, 10 других записей. Это далеко не полный Курёхин. Параллельно его вдова Настя выпускает в Питере его саундтреки. Они не входят в нашу серию. По договоренности саундтреки, музыка к кинофильмам – это целиком ее ипостась. Она этим занимается, она их периодически выпускает. Что-то выходило раньше, что-то выходило, и, может быть, будет выходить, я не знаю, планов, на замечательной московской фирме «Длинные руки». Несколько дисков у Курёхина у них было. Это все не пересекающиеся проекты.
Вы были знакомы с Курёхиным?
Да.
Вы посвящали его в планы своего проекта?
Тогда не было такого проекта. Мы с ним обсуждали вообще проект, что бы мы с ним хотели выпустить. Я помню, когда мы видели с ним последний раз, он был у меня дома и пытался что-то наиграть на моем жутком разбитом пианино у моей дочки Сони в качестве как-то шутки гения, но шутка гения получилась не очень, потому что пианино издавало любые звуки, кроме тех, которые нужны были Сергею. Он сказал, что ему хотелось бы издать диск, чем-то напоминающий японскую музыкальную коробочку, которую, когда берешь ее в руки, каждый раз звучит по-другому. Вот на этой технической проблеме мы с ним застряли и дальше как-то не двинулись с места.
Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях джазовый ансамбль Сергея Курёхина со своей импровизационной композицией, в которой он использует элементы джаза, рока и шоу. Прошу вас, встречайте ансамбль Сергея Курёхина.
«Свобода» вы слушали беседу с гостем нашей пражской студии, главой московского издательства «Solid Records» Андреем Гавриловым. Две минуты на рекламу, и мы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русские вопросы. Сумерки мужчины. Речь идет о книге Александра Эткинда «Хлыст». Эткинд показал, что русская культура, как элитная, так и народная, была метафорой этого тайного, невысказанного, бессознательного устремления к кастрации, и что единственная реализация этой метафоры, подлинной метаморфозой, было скопчество. Ведущий в свое время, идя за Розановым, пытался найти метафору коммунизма в гомосексуализме. С ним связывал иллюзию коллективного тела. Гомосексуализм есть пол, но вне рождения бесплодный, что и делает его коммунизмом. Половой универсализм вне гендерности, но и вне произрастания, вне бытия. Теперь ведущий признает, что Александр Эткинд нашел метафору более внушительную, более всеобъемлющую. Скопцы были уверены в своем бессмертии, и когда кто-то из них умирал, считал, что он не умер, а просто отбыл куда-то. А скопление лишало человека ощущения смерти, памяти смертной, ибо умирает, строго говоря, не тело, а личность. Лишение же пола лишает и личности. Российское министерство народного образования должно было бы заказать Александру Эткинду учебник русской литературы на основе его «Хлыста». Это было бы гарантией против любого нового утопизма. Заодно такой учебник мог бы стать курсом полового воспитания в школе. «Сумерки мужчины». Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 2 мая 2002 года. Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. Сумерки мужчины. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Читая и перечитывая книгу Александра Эткинда «Хлыст», я не перестаю восхищаться его совершенно неожиданными литературоведческими открытиями. Можно сказать, что он прочитал по-новому всю русскую классику, начиная с Пушкина, включая Толстого и Достоевского. Главным русским текстом оказалась у него пушкинская сказка о «Золотом петушке». «Кастрация как идиома русской утопии» — вот главный тезис Александра Эткинда. И эту идиому он прослеживает по всей русской литературе. В свое время Бердяев писал о роковой невстрече в русской истории двух современников – Пушкина и Серафима Саровского, русского гения и русской святости. Но сейчас оказывается, и открыл это Александр Эткинд, что Пушкин заметил в русском религиозном сознании нечто, скажем так, не менее важное, не менее важную фигуру Кондрата Селиванова, основателя русского скопчества, самую эту тему. Сюжет сказки о золотом петушке оказался пророческим сюжетом русской культуры и русской истории, последней главой в которой был новый союз царя и старца Николая II и Распутина. После этого началась какая-то новая история, советская и постсоветская. Что ждет Россию в ночь после Советов, я перефразирую название поэмы Хлебникова, сказать пока трудно, но чем была советская ночь, Мандельштам, совершенно ясно. Изживанием русской утопии, вот этой самой кастрационной идиомы. Что такое кастрация как утопический максимум? Это некая смертная святость, в которой единственно возможен подлинный коммунизм. Ибо коммунизм нельзя осуществить, не оторвав человека радикально от семьи, самой возможности семьи, то есть не уничтожив пола. Тогда ему не останется ничего, кроме связи с общиной, самой последней, крайней общности, которая есть коммунизм. Александр Эткинд показал, что русская культура, как элитная, так и народная, была метафорой этого тайного, невысказанного, бессознательного устремления, и что единственная реализация этой метафоры, подлинной метаморфозой, было скопчество. Я в свое время, идя за Розановым, пытался найти метафору коммунизма в гомосексуализме, с ним связывал иллюзию коллективного тела. Гомосексуализм есть пол, но вне рождения, бесплодный, что и делает его, так сказать, коммунизмом. Половой универсализм вне гендерности, но и вне произрастания, вне бытия. Теперь я готов признать, что Александр Эткинд нашел метафору более внушительную, всеобъемлющую. В России любили говорить, что пол безличен, стихиен, уничтожает человеческую индивидуальность, растворяет ее в себе. Оказалось, ровно наоборот, пол сохраняет индивидуальность, дает человеку возможность выбирать себя и других, конституирует самую личность как уникальное единство. Известно, что скопцы были уверены в своем бессмертии, и когда кто-то из них умирал, считалось, что он не умер, а просто отбыл куда-то. Их прозелитизм заключался в обещании бессмертия. В это их убеждение можно поверить. Я думаю, что объясняется это тем, что оскопление просто-напросто лишало человека ощущения смерти, памяти смертной. Ибо умирает, строго говоря, не тело, а личность. Лишение же пола лишает и личности. Между прочим, тут возникает мысль о том, что марксистский социализм в России как раз уберег ее с ее утопической установкой от худшего, ибо в марксизме сохранялся в максимальной силе просветительский, рационалистический дискурс. Карл Маркс лучше Кондрата Селиванова, он оказался меньшим злом. Строго говоря, сам по себе он не зло. В России же использовался как новейшая культурная мотивировка для осуществления русской утопии. Не стоит, конечно, забывать, что в самом марксизме был мощный утопический элемент, который пришелся русским ко двору. Миф о пролетариате, так сказать, органически сменивший отечественный народнический миф. Российское министерство народного образования должно бы заказать Александру Эткинду учебник русской литературы на основе его «Хлыста». Это было бы гарантией против любого нового утопизма, вернейшим противоядием от такового. Заодно такой учебник мог бы стать курсом полового воспитания в школе. Я не мог не сказать сказанного, хотя наша тема сегодня будет нечто иное. Просто невозможно, раз уж зашла речь об Александре Эткинде, не воспроизвести его главную мысль в целях вящей ее пропаганды. Конкретно же я обратился к нему для другой цели, для иллюстрации иного сюжета. В «Хлысте» есть у него глава о Горьком, трактующая главное горьковское сочинение, роман «Жизнь Клима Самгина». Александр Эткин считает, что главная тема романа заключена в третьем его томе, где речь заходит о богатой купчихе Марине Зотовой, оказавшейся богородицей или кормчей хлыстовского корабля. В этом смысле Клим Самгин оказывается антитезой знаменитому роману Андрея Белого «Серебряный голубь». Даже сам Белый выведен у Горького в лице убийцы Зотова и Безбедова. Как всегда, у Эткинда это неожиданно ново, но меня в данном случае больше всего заинтересовала одна мысль Горького, им приведенная в письме о замысле Самгина.
«Я тут говорю о сумерках мужчины, о тупике, в который он уже давно попал. Это не только социальный, но и духовный тупик. И ясно, что сказать о конце человека ничего веселого я не могу, а о женщине не умею так, как следовало бы. Вижу и чувствую, что она уже начинает говорить о себе неслыханным тоном и новыми словами. Мужчина тоже как будто начинает говорить о ней по-новому, иной раз задумчивостью, под которой чувствуется страшок. Может быть, и мне удастся сказать что-то по этому поводу в романе, который я пишу».
Получается, что Горький феминист, как один из персонажей его романа «Доктор-гинеколог Макаров». Более того, пророк некоего нового матриархата. Это, несомненно, новый поворот темы о Горьком. Что мы знаем достоверно о его мировоззрении, о его культурном проекте? Горький – остропросветительский человек, целиком укладывающийся в ту диалектику просвещения, о которой писали Адорно и Хоркхаймер. Просвещение порождает технологическую цивилизацию, пафос которой – покорение природы, завоевание ее, насилие над ней. И по этой же схеме рациональной доминации строится в просвещении общественные отношения. Это его последняя тайна. Фашизм и коммунизм – детище буржуазного прогресса, а не реакционного возвращения крови и почве. Националистическое обличие этой идеологии маскирует ее в фашизме, но снимается в коммунизме. То, что Адорно и Хоркхаймер критиковали, Горький брал позитивно. У него есть формула, дословно совпадающая с той, в которой позднее определил просвещение Юрген Хабермас. «Идеология – это технология». Отсюда же установка Горького на эксперимент в социальном поле, того же типа, что производится в научных лабораториях. В сущности, да и буквально призывы к опытам над людьми в целях выведения лучшей их породы. Это что-то вроде доктора Менгеле, да и не что-то, а то же самое. Эта идеология резко силовая, насильническая, то есть в некотором метафорическом повороте мужская. И вот оказывается, что Горький – феминист, задумавшийся о матриархате. Можно, конечно, сказать, что это у него случайное настроение, что доктор Макаров в Самгине – маргинальный персонаж, и что мощная фигура Хлыстовской Богородицы Марины Зотовой – это игра индивидуальной авторской фантазии, не специфичная для идеологии человека, воспевавшего борьбу с природой. Да, это можно сказать, но дело в том, что есть достаточно выразительные свидетельства, связывающие просветительский проект именно с матриархатом. Здесь мы должны дать слово Эриху Фрому, немецкому фрейдомарксисту, еще в конце 20-х годов, обратившему внимание на пристальный интерес классика марксизма Энгельса к построениям Бахофена, в середине 19 века написавшего труд «Материнское право», обосновавший теорию матриархата.
Психологической основой марксистской социальной программы является по преимуществу матрицентрический комплекс. Марксизм – это идея, согласно которой в том случае, если бы производительные силы экономики были организованы рационально, каждый человек мог бы быть обеспечен достаточным количеством нужных ему товаров, независимо от его роли в производственном процессе. Кроме того, при этом каждому индивидууму потребовалось бы для этого гораздо меньше труда, чем до сих пор. И, наконец, каждый человек обладал бы безусловным правом на счастье в жизни, а это счастье главным образом состоит в свободном развитии личности. Все эти идеи были рациональным, научным выражением идей, которые при экономических условиях, существовавших в прежней эпохе, могли быть высказаны лишь как фантастическая мечта. Мать-Земля дает всем своим детям все, что им требуется, независимо от их заслуг. Именно эта близость между матрицентрическими тенденциями и социалистическими идеями объясняет, почему социалистические авторы говорили о теории матриархата с такой горячей симпатией.
Нужно не забывать, что это писалось в конце 20-х годов, когда перспектива социализма как передового цивилизационного строя далеко себя не изжила. И второе, еще более важное обстоятельство следует учитывать. В сущности, эта мечта осуществилась в передовых странах. Естественно, не на социалистической основе, но осуществилась. Если не коммунизм по Замятинским «мы», то прекрасный новый мир по Хаксли, несомненно, построен. В Америке построен. Есть и всяческая техника, способствующая благодушествованию человека, всяческому благорастворению воздухов. Более того, новейшая гедонистическая цивилизация отличается многими чертами, позволяющими говорить именно о технизированном матриархате. И не только в смысле всеобщего довольства, доставляемого матерью землей, но и в специфическом смысле новой социально-активной роли женщин. Правда, сами женщины далеко не готовы согласиться с последним утверждением. Их несогласие, протест, если угодно, бунт – это и есть наша дальнейшая тема. Феминизм как новое лицо технологической утопии.
Свобода поверх барьеров. Русские вопросы. Сумерки мужчины. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Известная Камила Палья, которую иногда называют лидером и пророком постфеминизма, однажды написала, что останься цивилизация в руках женщин, мы до сих пор жили бы в травяных хижинах. Все, чем цивилизация облегчила жизнь женщинам, заслуга мужчины, от моста Джорджа Вашингтона между Манхэттеном и штатом Нью-Джерси до одноразовых пеленок и женских гигиенических прокладок. При этом некий парадокс имеет место. Все эти мужские достижения, вся эта технизация быта и элементарных потребностей подчеркивает едва ли не гинекократический характер нынешней цивилизации. Главное слово этой цивилизации – комфорт, а это слово относит наиболее всего к быту, то есть традиционной женской сфере. Подтвердилась одна мысль русского эксцентричного философа Николая Федорова. Цивилизация обязана своим развитием незаметному, но всепроникающему господству женщин. Вообще делается для удобств и прихоти женщины. Это как раз та мысль, которую без конца повторяет доктор Макаров, гинеколог-феминист из Климаса МГИНА. Федоров развил эту мысль в статье, посвященной Всемирной выставке 1889 года в Париже, приуроченной к столетию Великой Французской революции, на которой центром человеческих достижений оказались женские моды. Примерно тогда же Золя написал роман «Дамское счастье», отнюдь не о любви, а о последней торговой новации – универмаге женской одежды. Но пресловутое «дамское счастье» оказалось проблемой куда более сложной, чем думал мизогин Федоров или французские романисты от Флобера до Золя. Вторая мощная волна феминизма в Соединенных Штатах, первой была борьба суфражисток за избирательные права для женщин, начавшаяся в 60-х годах, когда вообще все началось, а вернее, стало кончаться, поставила под сомнение именно это одностороннее представление о так называемом «дамском счастье». Счастья этого в Америке было больше, чем достаточно. Жизнь неработающих жен среднего класса была максимально возможной реализацией соответствующих мечтаний и даже превосходила их. Тут и началась реакция, в Америке связанная с именем Бетти Фриден, опубликовавшей в 1962 году книгу «Тайна женщины». Именно эта книга и этот автор, а не ранее появившийся второй пол Симона де Бувар, произвели в Америке феминистскую революцию. В «Тайне женщины» был выражен гражданский протест заскучавших американских домохозяек. Речь шла о возможностях для женщины достичь социально-культурной реализации. Но довольно скоро американский феминизм радикально сменил тему. Темой стал секс, мужской и женский секс, причем отнюдь не в понятном биологическом смысле. В дальнейшей репрезентации проблемы я буду обращаться к недавно вышедшей книге Дэвида Фридмана «Себе на уме. Mind of its own. Культурная история пениса».
к той ее главе, которая посвящена как раз истории новейшего американского феминизма. Нужно только учитывать, что автор несколько стилизует сюжет под углом избранной им темы. Видимо, он был впечатлен теорией французского философа-психоаналитика Лакана, говорившего, что фаллос есть важнейший культурный символ, универсальное означающее, хотя имя самого Лакана даже не упоминается в его книге. Вот важная для нас формула Дэвида Фридмана.
Новая критика после Бетти Фриден не фокусировала свое внимание на спальне. Впервые в истории организованное движение поставило вопрос, вправду ли взаимоотношение пениса и вагины вообще является первостепенной темой. Наоборот, новые феминистки перевели этот вопрос в политическое измерение. Господство мужчин над женщинами в большинстве аспектов американской жизни, от монотонности буржуазного брака до ограниченных возможностей, доступных женщине в трудовой деятельности, картина, столь памятно написанная Бетти Фриден, сформирована самим сексуальным актом. То, что мужчины видели как биологию, в том феминистки усмотрели идеологию. Гетеросексуальность подверглась атаке за искусственно сконструированный женский эротизм, понятый в терминах мужской потребности. Многие женщины пришли к выводу, что настоящий выигрыш от сексуального освобождения получили исключительно мужчины. Мужчины из новых левых были такими же женоненавистниками, как и старые правые. Стокли Карменкейл, спрошенная, какую позицию занимают женщины в борьбе за гражданские права, дала знаменитый ответ на спине.
В этой переориентации феминизма, в обозначившейся его борьбе с пенисом, самой значительной жертвой стал Зигмунд Фрейд. Это самое ненавистное для современных феминисток имя. Чем же их так прогневал один из великих освободителей человечества? У Фрейда есть одна теоретическая разработка касательно природы женского оргазма. «Настоящий оргазм зрелой женщины – это вагинальный оргазм», – говорит отец психоанализа. «Фиксация на клиторальном оргазме – признак незрелости женщины, инфантильный пережиток, оставшийся с поры так называемых детских сексуальных исследований». В этой мысли радикальным образом подчеркивается решающая роль в поле пениса, не только для мужчины, но и для женщины. Вообще у Фрейда получается, что женщина как бы сексуально неполноценна, что рок ее судьбы – анатомия, то, что он обозначил термином «зависть к пенису». Вот на этот пункт и повели атаку феминистки. Этапной в этом отношении стала книга Энн Коэт «Миф о вагинальном оргазме». Гипотеза Фрейда, в свое время способствовавшая многим эволюциям, вплоть до того, что женщины прибегали к хирургическим операциям с целью переместить клитор ближе к вагине. Эту операцию проделала, кстати сказать, одна из любимых учениц и поклонниц Фрейда, сама психоаналитик Мари Бонапарт из той самой семьи. Эта гипотеза давно была опровергнута на эмпирическом материале после появления знаменитого Кинзи-репорта, детального описания сексуальных практик в Америке. Таким образом, вагинальный оргазм был истолкован как именно миф, причем злонамеренный, имевший целью сексуальное порабощение женщин мужчинами. Следующим этапом феминистского самосознания стала еще одна книга «Сексуальная политика» Кейт Миллетт. Можно было даже лучше перевести название книги по-другому «Секс как политика». Здесь был разоблачен миф о мужской любви к женщине, романтический миф. Женщина для мужчины – предмет вожделения и или презрения. Первый раз в истории американской печати газета «Нью-Йорк Таймс» посвятила одной книге две рецензии подряд в течение двух дней. Журнал «Тайм» поместил на обложке портрет Кейт Миллетт, высшая степень славы в Америке. Тот же «Тайм» писал, что для мужчины читать ее книгу все равно, что поместить свои тестикулы в опасной близости от щипцов для орехов. Автора «Секса как политики» назвали Мао Цзэдуном женского освобождения. Слава ее, однако, была подорвана, когда выяснилось, что она лесбиянка, хотя и состоявшая в браке с японским скульптором Фумио Йошимуро. Точку над «и» поставила книга Сусан Браун Миллер «Против нашей воли», в которой феминистский дискурс достиг своего максимума. Тезис Браун Миллер – любой сексуальный акт есть со стороны мужчины насилие. Секс вторичен, первичная воля к господству, к унижению противника, каковым противником выступает для мужчины любая женщина. Это, кстати, тоже далеко не новая мысль. Ее теоретически развивал венский диссидент Альфред Адлер, отлученный от психоаналитической церкви. Новация Сузан Браун-Миллер состояла в переведении данной гипотезы в идеологический контекст, как и все, что делали многочисленные феминистки. Это общая схема их мысли. Мы не ставим своей целью критику феминизма. Цель у нас сегодня другая. Другим вопросом мы задаемся. Изменил ли феминизм мир? И второй вопрос, сопутствующий. Стало ли человечество по-другому мир видеть? На оба вопроса решительный ответ – да. И мир оказался радикально измененным не столько бурной деятельностью феминисток, сколько движением современной технологии. Дэвид Фридман, концентрируя новейшую культурную историю вокруг пениса, не заметил некоего слона, противозачаточных пилюль, радикально изменивших сексуальные практики передовых стран, по-настоящему освободивших женщину. И дальнейшей фундаментальной, онтологической, отнюдь не просто социальной эмансипацией женщины будет способствовать, уже способствует, та же технология, вибратор, искусственное семенение, дети в пробирках, роды 62-летней женщины, организованные, кстати, тем же кудесником Северино Антинори, который готовится сейчас явить миру человеческого клона. И среди трех его, так сказать, подопытных свинок две русские. Вы заметили это, дорогие слушатели? Это деталь, конечно, но, если угодно, символическая. Важно то, что передовой просвещенный Запад пошел по дороге русской кастрационной утопии, столь выразительно описанной Александром Эткиндом. Лорена Бобит, отрезавшая член мужу-садисту, детский лепет, детский бунт, детская шалость, если угодно. Человечество готово отказаться от пола. Лизистрата готова. Значит ли это, что не будет больше войн?
На волнах Радио Свобода вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался, мир этот знаешь хорошо, язык и русский, и испанский у тебя подвешен, но только вот ты как раз много все это время там не болтай, лучше вообще чаще молчи, они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников, лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Привет, меня зовут Полина Галуева. И это новый подкаст о том, как Радио «Свобода» издавала и читала в эфире запрещенную литературу, заполняя таким образом пустые полки в домах советских читателей.
Или там «Олеся Куприн» открывает, а там Набоков.
Вы узнаете, какими способами там издат попадал в СССР, как его читали и при чем здесь ЦРУ. Слушайте подкаст «Пустая полка» в эфире с 13 февраля.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде, пенсионерам жить не на что, пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Миллионы человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя, живая, кричащая история. Свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. В эфире в понедельник и пятницу в 18:30 по московскому времени.